психология, секс и семейные консультации. Семейное право и юридические советы.
Кстати, суд идет.
Взрослым о детях?
Нет.
А, детям о взрослых?
Нет, нет, нет.
Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Доброй ночи, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых. Ночная». Конец месяца, вы задаете вопросы. Сегодня вы можете задавать вопросы о сексуальных проблемах и то, что в субботу я не читаю, хотя они тоже приходили. Сегодня, пожалуйста, все, что вас интересует, секс, отношения полов, семейные отношения, личностные проблемы. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. И еще хочу напомнить, что те из вас, кто хочет, чтобы их история прозвучала в эфире, на смс 970-45-45, код 985, присылает сообщение с предложением выслушать свою историю. Свой телефон и имя, Наташа с вами свяжется, и, как обычно у нас бывает, интересные истории ваши прозвучат в эфире, мы их будем обсуждать, и вы получите ответ на интересующий вас вопрос. А сейчас, я напоминаю, вечер вопросов и ответов, так что ни в чем себе не отказывайте.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
I'm holding on, can't fall back. Now I'm falling.
хорошая музыка. Наташа неделю писала в студии. Практически не отличить от мужского голоса. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Вы задаете вопросы, я на них пытаюсь отвечать. А мне 29 лет, общаюсь с мужчинами в основном через интернет. На предложение созвониться отвечаю отказом. Не могу преодолеть психологический барьер. Что это значит и можно ли это преодолеть? Зарема из Москвы спрашивает. Ну, что сказать, дорогая Зарема? Это и есть барьер. Преодолеть его можно исключительно практическим путем. Взять и позвонить. Или, если вам оставляют телефон, поговорить. От этого точно еще никто не умирал. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вам станет легче общаться с мужчинами вживую. Аня, как обычно, пишет: «Добрый вечер, Михаил и Наташенька». Аня, вы для разнообразия в следующий раз напишите «Добрый вечер», например, «Наташка и Мишенька». Будет уже веселее.
Почему это «Наташка и Мишенька»? А «Наташенька и Мишка».
А почему «Наташенька и Михаил»? Аня, ну вы решите, в общем, как правильно. А мы слушаем Ольгу. Добрый вечер, Ольга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, Москва. Вы знаете, вот я человек вполне коммуникабельный. Могу вот общаться с любыми. Ну,
я слышу, да.
Да, заказчик. Ну, мне, я работаю дома,
так.
Художник. Вот, у меня много заказчиков по интернету. Ну, там нормально, в общем, все общение. Вот, 7 лет осталась без матери, с одним отцом. Он женился. И вот с мачехой у меня такие отношения, сейчас мне 47 лет. Mm-hmm. Ну, у меня вот какой-то вот, ну, прям вот, не то, что даже страх, не знаю, как сказать. У меня сына забрали в армию, я теперь сижу в комнате 8 метров, я не могу выйти из комнаты. Я просто с ней не могу встречаться. У меня какой-то вот барьер.
А вы живете в одной квартире?
Трехкомнатная у нас квартира. Комната моя самая маленькая, 8 метров, у мачехи 20, у сына 12. Его забрали в армию, ну так я вот, ну как вот обязана я готовить сына, там стирать, убирать, все, да?
Скажите, а сколько лет вашей мачехе?
Мачехе 67.
67, она молодая женщина, вы можете
да.
с ней разъехаться.
У нас квартира такая, что ее нельзя разменять.
А, нет, Оля, нельзя разменять однокомнатную квартиру. Какая бы она ни была плохая, и как бы у нее ухудшили свои жилищные условия, это вопрос выбора. Ситуации, при которой у вас уже возникают страхи и у вас возникает уже проблема выйти из своей комнаты, стоит того, чтобы ухудшить свои условия и избавиться от того, что вас тяготит. Это серьезная проблема, потому что последствия такой ситуации гораздо хуже, чем последствия неудачного размена квартиры. Это я вам высказываю просто свое частное мнение. Добрый вечер, меня зовут Лаура. Моя подруга передала меня, она мутила с человеком, которого я люблю, при мне. Я не знаю, как мне ей отомстить. Восклицательный знак. Не могу жить без мести и не знаю, как помириться с молодым человеком. Восклицательный знак. Спасибо, доброго вечера. Ну, Лаура, с таким набором вечера прямо у вас я чувствую недобрый. Что я вам хочу сказать? Во-первых, месть, она как бы вас убивает и ничего, собственно, не дает. Не думаю, что стоит занимать свои чувства и свои мозги идеей отмщения. Давайте лучше вот расчленим эту историю на две составляющие. Есть подруга, которая, видимо, уже не подруга. И есть молодой человек, который, если повелся на ухаживание вашей подруги, то вряд ли есть смысл, как вы пишете, не зная, как помириться. А зачем вам с ним мириться? Если он как бы ответил вашей подруге взаимностью, то считайте, что у вас уже нет молодого человека. Считайте, что вы получили некое жизненное разочарование. Из него практически невозможно извлечь никакого урока, оно частное. Я бы даже обобщать не стал на вашем месте. Я могу выразить вам сочувствие, сожаление и предложить вам просто, наверное, найти себе другого молодого человека и признаться в том, что у вас нету ни бойфренда, ни подруги. Это горько, неприятно, но это правда. Так, Марина, говорят, эриксоновский гипноз может быть, как я домата... Ну, Марина, вы пишете, конечно, еще раз. Говорят, эриксон гипноз может быть, как я дом, такие лекарства. Я думала, у меня Бред, восточный бред, Марина, так не пишут. Я отказываюсь читать дальше. Возьмите себя в руки, напишите нормально по-русски. То, что, вы написали, нечитабельно. Егор из Ижевска просит нереальное. Он пишет: нарисуйте, пожалуйста, психологический портрет человека, любящего тяжелую музыку. Да вот у меня просто передо мной сидит человек, Наташа. Любишь, ты любишь тяжелую музыку?
Не очень.
Значит, ты не вписываешься в психологический портрет. Давайте, Егор, так рассуждать. Музыка тяжелый, человек, наверное, тяжелый. И на этом мы психологический портрет закончим. Василий, правильное ли суждение, если они лишились девственности до 18 лет, то это патология? Нет, Василий, это неправильное суждение. Во-первых, у людей разные отношения к сексу, особенно к первому. Во-вторых, у людей разные воспитания. В-третьих, те люди, которые не просто хотят, так сказать, попробовать, да, им интересно, или подруги, друзья все уже попробовали. А есть еще такие мальчики и девочки, Василий, которые хотят, чтобы секс все-таки сопровождался какими-то чувствами. А вам никто не может гарантировать, что до 18 лет вам эту любовь предоставят. Ну и, наконец, я люблю вспоминать Бернарда Шоу, который лишился девственности в 34 или 36 лет и благополучно прожил очень много лет. Я сейчас врать точно не могу вспомнить. 94 или 96 лет. И секс у меня было все нормально. Ольга из Петербурга, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня какой вопрос.
Да.
Вот мы с мужем, в принципе, живем уже 5 лет. У нас как бы все очень неплохо, двое детей. Но, вы знаете, он очень любит увлекаться интернет-знакомствами. Мы, в принципе, с ним так и познакомились.
Да.
Через интернет.
И он оттуда не ушел после знакомства?
Нет.
А как он объясняет, что он там делает?
Ну, как бы это происходит периодически. Я могу со 100% гарантией сказать, что он не осуществляет встречи как бы в реальной жизни. Но почему-то все время, то есть в интернете, по мобильным телефонам.
Оля, вы знаете, вы мне этот вопрос по радио задаете, а ко мне в реальной жизни, в консультации приходило уже несколько пар с этой проблемой, и ни одна жена ни разу не сказала, что я со 100% гарантией считаю, что мой муж просто общается. Они, эти жены, говорили совершенно противоположно. Я точно знаю, что он встречается. Мы не будем... Алло, вы меня слышите?
Да, конечно.
Я не могу гадать за вашего мужа, да? И если у вас есть такая 100% уверенность, то это замечательно. Я просто хочу понять, если человек что-либо делает, то смысл этого действия — это какая-то реализация этого действия.
Вот мне тоже хочется понять, для чего.
Ну, вот я вам объясняю, что если человек залезает в сайт знакомств, то исключительно с целью познакомиться. Там так написано, знакомство,
ну, да.
Там не написано, там, магазин «Детский мир» или магазин «Молоко», там написано «знакомство». Значит, человек хочет познакомиться. Какой еще смысл туда входить, объясните мне?
Ну, в принципе, да.
Ну, а что вам дает 100% гарантию, уверенность, что он просто общается, так сказать? Или он такой у вас виртуальщик, что он там живет в этом?
Да нет, в принципе, не виртуальщик, но просто мне кажется, что он никогда никуда не пропадает. То есть я практически на 99% всегда знаю его передвижение.
Оля, а когда вы познакомились, а как долго вы переписывались, прежде чем созвонились? А созвонились и после этого встретились?
Практически сразу.
Понятно. Поэтому, видите, да, на виртуальщика супруг не тянет никак.
Ну, да.
Ну, единственное, что вы можете ему предложить, если для вас это раздражающий фактор.
Ну, в принципе, как бы да, очень.
Ну, если как бы очень, то можно как бы свой аккаунт убрать и дальше жить спокойно.
Понятно.
Но у меня нет других предложений.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста. Добрый вечер. Встречаюсь с молодым человеком. Я успею. Наташа просто дает понять, что у нас сейчас реклама. У нас, видите ли, кризис в стране, поэтому реклама стала чаще. Встречаюсь с молодым человеком, я становлюсь замкнутым, не могу в глаза смотреть человека, необщительным, не знаю, о чем говорить. Короче, холодным, как айсберг. Адриана, 27 лет, спасибо. Все прямо эту песню про айсберг слушали и цитируют. Адриана, если вы со всеми молодыми людьми так реагируете, это одна история. Если вы говорите о конкретном молодом человеке, то позвоните, у вас же есть телефон, вот он у меня высвечен. И мы с вами обсудим, что именно вас смущает. Аня превзошла себя на мою просьбу назвать, наконец, меня Мишенькой, а Наташу Наташкой. Она лояльно ответила ко всем, включая себя. Подписалась Анетта и написала «Интеллектуального вечера» Мишель и Натали. На том спасибо, Анетта. Итак, 363-3659, это телефон, смс 970-45-45, код 985, и мы встретимся после рекламного блока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Реклама. 0973. Горячие домохозяйки скучают в ожидании откровенного разговора. Просто набери с мобильного телефона 0973.
Продолжаем разговаривать. Татьяна из Челябинска попросила ее выслушать. Татьяна, доброй ночи.
Доброй ночи и вам. Попросила вот о чем. Дело в том, что я сталкиваюсь уже не единожды и не по моей воле, с тем, что мужчины на работе, это чаще всего бывает руководители не низкого ранга, испытывают ко мне притяжение отнюдь нерабочего, нерабочие. Я не могу сказать, что это выглядит вульгарно, я не могу сказать, но если у меня нет ответной реакции, то, ну, а у меня ее не бывает к руководителям. вот, то я вынуждена это, ну как, переводить на шутку. Все равно ведь это ощущается, с каким глазами.
Татьяна, а мне пример можете конкретно
привести? Вот, например, месяц назад, ну месяц, чуть-чуть побольше, я устроилась на работу. В первый же день руководитель, мой непосредственный руководитель, он заместитель директора, ну, стал как-то меня иногда брать за руку. Ну, в общем-то, я человек...
Когда он вас первый раз взял за руку, что вы сделали?
Я ее осторожно убрала.
А как вы ее осторожно убрали? Свою руку, кстати, убрали или его?
У него из руки вынула свою руку.
Свою руку. А до него не дотронулись?
До него нет. Нет. Вот. То есть, ну, я человек коммуникабельный, я просто веселый. А мужчины воспринимают это, возможно, как...
Татьяна, еще пример.
Еще пример. Ой, ну вот на вот на этой работе я решила, я почувствовала, просто так как офис один далеко находился от другого офиса, я была вынуждена достаточно много ездить в автомобиле с моим руководителем. Вот. Ну и под конец дня я смотрю, он куда-то вообще не туда куда-то едет, то есть он меня подвозит, да. Ну, я как, ну я смеюсь, продолжаю смеяться, но я чувствую, что здесь пахнет совсем не тем. Ну, в общем, отшутившись, я, конечно, сказала, нет, у меня нет планов, там, он предложил куда-то там посмотреть на солнце, ну, так условно сказать. Вот, ну, на следующий день я хорошо подумала и думаю, заберу-ка я трудовую книжку, а то мне сейчас там запись сделают, сколько, насколько меня хватит.
А запись не хотела смотреть
нет.
на солнце?
А?
Запись
да,
какая?
Да, да, запись о том, что я трудоустроена. Дело в том, что я состояла на службе занятости, да, и, в общем-то, если бы мне сделали запись, то меня бы никто не восстановил просто, ну, там, какой-то...
Татьяна, вопрос теперь задайте свой.
Значит, пожалуйста, порекомендуйте, как себя вести в случае, если человек, от которого ты зависишь на работе, хотел бы перевести отношения отнюдь не в рабочие.
То есть мы сейчас имеем дело с так называемым sexual harassment, сексуальными домогательствами. Вот давайте начнем с первого примера. Вы ведете себя, в общем-то, правильно. Единственное, что это немного такое жертвенное поведение. В нем нет уверенности. В нем есть такой, знаете, отход с испугом, я бы сказал. Вот вас взяли за руку. Значит, самый такой высокий вариант, да, не трогая ничьи руки, прямо глядя в глаза, радостно сказать, руку убери, мне это неприятно. Это будет последний раз, когда вас вообще кто-нибудь на работе тронул за руку. Это первое. Второе. Вы едете с шефом и не в ту сторону. Вам трудно было спросить, куда вы едете?
Нет, я сказала.
А он что?
Я спросила, что-то у нас изменился маршрут. Но он сказал, что это вроде того, что да вот там заправка, мне надо заправиться.
Да.
То есть он тоже как бы вывернулся определенным образом. Вот. Ну и проблема-то в том, что в результате вот по истечении месяца, да, ну таких, то он мне начал предлагать какие-то подарки зачем-то. Я говорю, да нет, я сама куплю. Там.
А вы, когда он вам про заправку сказал, поняли, что это уловка, или вы ему поверили, или сделали вид, что поверили?
Ну, это был первый день.
То есть вы сделали...
Я сделала вид.
А сами знали, что это не заправка?
Ну, я могла...
Вы разбираетесь в спидометрах, тахометрах и уровне бензина?
Нет, это не в такой отдаленности, нет. Это...
А неважно.
В пределах города, но просто это была несколько другая дорога.
Татьяна, проблема в другом. Значит, вас как бы везут, да, и не ставя вас в известность, не начинают менять маршрут. Я правильно понимаю?
Да.
У вас есть вариант предложить остановить машину, выйти, и это тоже будет последний раз. Но для этого надо иметь другой характер. Есть такая грубая поговорка. Если у бабушки были бы яйца, это был бы дедушка. Для этого надо быть другим человеком. Для того, чтобы себя так вести, вы поймите, что очень многие женщины, по статистике, до 82% россиянок подвергаются вот этому sexual harassment, сексуальному домогательству. Это такое международное название, то, о чем вы говорите. А на работе, при том, 2/3 приходится еще на период трудоустройства, когда вы на собеседование ходите. Так, чтобы этого избежать, надо иметь вот этот вот, я не знаю, вот эту какую-то уверенность в себе. Таких людей не трогают, и их, кстати, не увольняют. Потому что увольняют их после того, что в понимании мужчин они как бы подают надежды, а потом кидают. Вот как мужчина рассуждает, да, она вроде поехала со мной солнце смотреть, но до заката не доехала. Что-то она стала ломаться, капризничать и на полдороги вообще передумала. Вот чтобы у мужчины в голове этого не было, да, вы должны эту ситуацию пресечь сразу. Если вы видите, что вы не туда едете, то вы должны об этом сказать в тот момент, когда вы это заметили. И если вы не верите в заправку, то вы должны просто выйти из машины и вести себя достаточно жестко.
Угу.
Вот и все.
Я почему вот задала вопрос именно про руководителя, потому что руководитель – это человек, от которого
это вам кажется,
очень зависим.
А он зависит от вас,
вот.
Потому что если руководителя убрать работников, ему некому будет руководить.
Ну, это... в результате-то я осталась без работы.
Но вы остались без работы отчасти. Во-первых, эта ситуация судится, и у нас, кстати, в консультации было несколько случаев, когда мы восстанавливали на работе женщин. И проблемы были как раз у руководителя. Но сейчас не об этом разговор.
Угу.
Тем более вы откуда? Из Челябинска?
Да.
Вряд ли адвокат поедет в Челябинск.
Так...
Речь идет о другом. Что это или пресекается изначально, и у вас нет никаких проблем ни с работой, ни с руководителями. Или, если вот эта половинчатая ситуация, что заметили западные психологи, которые занимаются сексуальными домогательствами относительно российских женщин? Они считают, что российские женщины ведут себя очень неопределенно. Например, на предложение выпить кофе они говорят «нет». Они говорят «я сегодня занята», «мне сегодня неудобно», «я кофе не люблю», «у меня сегодня мало времени». Или любимая женская фраза «в другой раз». В понимании американки или немки это утвердительный ответ, то есть вы соглашаетесь пить кофе, только не сегодня.
Угу.
Это российская ментальность. То есть у иностранцев, у них большая амплитуда. Они могут дать по яйцам ногой, могут сказать, я сейчас тебе кофе тут на голову вылью. Ну, короче, они ведут себя более определенно. А их мужчины, так сказать, жалуются на них в этом смысле, зато женщины не жалуются. Поэтому, Татьяна, это вам выбирать, как вам себя вести. Вот Наташа, которая, видимо, всю жизнь подвергалась домогательствам, хочет из сочувствия что-то вам сказать. Наташа.
Татьяна, надо просто конкретно у начальника спросить, что он хочет.
Кстати, да.
Вот я... просто конкретно.
Наташа правильно сейчас говорит.
Скажите, вы что хотите? Вот что вы хотите
то
конкретно?
Вы...
Скажите мне конкретно, что вы хотите?
Вот. Наташа у нас умница, потому что действительно ситуация такая завуалированная, и черт поймешь, да, что он хочет. Он же ничего впрямую не делает, правильно? А вот Наташа правильно говорит. А вы обозначьте тему. Ему надо будет что-то отвечать.
И, как правило, на это все заканчивается.
Наташа ли не знать?
И в мою пользу, надеюсь.
Ну, естественно, потому что от такого, как бы, обычно все столбенеют, и уже больше ничего не предлагают. Ни кофе попить, ни покататься.
Татьяна, в общем, это все, потому что очень много звонков
большое
и сообщений.
Спасибо.
На здоровье.
Будьте здоровы, до свидания.
И вам не хворать. Эдгар из Казани. Здравствуйте, Михаил, мне уже 18 лет, но моя мать почему-то ведет себя так, как будто мне лет 10. Постоянный контроль, наблюдение, словесное внушение, что я не самостоятельный и т.д. Я знаю, что это ненормально, что можете посоветовать, а то дальше так жить невозможно. Спасибо, Эдгар из Казани. Эдгар, вы вряд ли переделаете вашу маму. Ну, она у вас, видимо, такая мама, да, она вас так опекает, она тревожная. И многие сейчас скажут, что мама считает своих детей маленькими и в 50 лет. Гораздо проще 18 лет просто начать жить одному. Вот если так вот, не, как психологи любят, не разводить вот этот вот совершенно бессмысленный разговор о взаимоотношениях матерей и детей, то 18 лет вы можете уже жить один. Это решит все проблемы. Марина из Петербурга, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я вот хотела бы, знаете, прокомментировать. Вы можете отказать начальнику. Не обязательно в сексе. Просто вот чутко начать отстаивать себя. Все, он поймет быстро, он не будет больше вас трогать, но он вам не даст ни повышения по службе, когда нужно. Он будет демонстративно давать повышение другим людям. Он будет вас гнобить, как только сможет. Причем вам придется все время у юриста отстаивать свою позицию. После юриста вы получите свое. После этого он скажет, а вот больше я ей не дам ничего. Понимаете, он демонстративно может не дать вам, допустим, вот, скажем, со мной лично случай был. Я написала диссертацию. У меня по плану ее обсуждение. Я 3 года не могла добиться обсуждения диссертации в отделе. Просто меня игнорируют. У нас нет времени, мы еще не читали. Вот может быть такое. Поэтому в нашей стране это насилие, оно... Это в крови у русских людей, понимаете? Потому что нет власти, и же не от Бога. Вот таким образом. И я эту девушку понимаю очень хорошо, когда она сказала, что она зависит. Она зависит, потому что она может ему резко отказать. И он просто не будет ей платить премии, не будет давать повышения, будет придираться к каждому эпизоду. В конце концов, она уволится. Он возьмет более сговорчивую.
У вас очень такой, я бы сказал, пессимистический взгляд.
Потому что я очень много уходила. Вот не нравится мне, как мне начальник ведет себя, я ухожу с этой работы. Перехожу на другую, там то же самое.
Вы, с одной стороны, делаете как бы по-своему, уходя, но с другой стороны, вы проигрываете ситуацию, потому что вы лишаетесь работы. Я не думаю, что это конструктивный путь. Вы не доводите до этого сексуального домогательства ценой потери работы. Это не способ решения проблемы.
Я не знаю, мне кажется, при просьбе озвучить проблему, да, то есть, когда ты говоришь человеку конкретно, скажите мне, что вы хотите, мне кажется, уже никакого отказа не будет, потому что не будет предложений поступать.
Ну, конечно, кроме того,
то
надо...
То есть, вообще, мне кажется, что не надо доводить до предложения.
В чем наша слушательница абсолютно права, что закон буквально регулирующие сексуальные домогательства у нас практически отсутствуют и не работают. Это правда. Всем известны легенды про американскую жизнь, что если вы там сказали девушке, что у нее не то что грудь красивая, а платье симпатичное, то вы уже сидите в наручниках. Это немножко утрировано, но доля правды в этом есть. В России это не действует, там плохо работает и так дальше. Но это вопрос не сексуального домогательства, а трудовых споров и экзота. И с этой точки зрения проблема как раз очень даже бодро решается, потому что то, что касается трудовых конфликтов и исполнения трудового законодательства, здесь очень даже успешно можно повоевать. Судьи просто обожают. Они, кстати, женщины, забыл к вам сказать. И тема эта им нравится. Но, к сожалению, как культура штабная, как я люблю называть, то есть корпоративная этика, она у нас отсутствует. Тут вы абсолютно правы. Не надо внушать людям пессимизм, потому что это, во-первых, неправда. Наташа вот много где работала и знает, что говорит. И я в своей практике в консультации помогал, ну, не один, конечно, и там когда-то с юристами, с адвокатами. И решали мы эти проблемы, и люди восстанавливались. И вообще до увольнения не доходило. И люди платили руководству и штрафы. И были даже ситуации, когда мужчина, который преследует, кстати, члена совета директоров банка, выкинули с работы, как мальчика.
Вот, кстати, гениальный фильм, не помню, как называется, про графа Калиостро.
Да.
Так вы же предложили использовать делать, я
да.
Помнишь?
Да.
Вот и все.
Александр, доброй ночи.
Доброй ночи. Михаил, мы хотели продолжить вот тоже такую животрепещущую для женщин тему сексуальных домогательств. Но у меня немножко история, может быть, помягче. Но вот я устроился на работу и познакомился с девушкой, которая была там на этом месте уже давно. Была такая близкая к начальнику. Вот, через какое-то время просто я дал понять, что у нас там дружеские только отношения. Видимо, у нее какие-то были дальше идущие планы. Вот, в итоге, в общем, дошла ситуация до того, что меня просили написать без заявления об увольнении, без открытой даты. То есть, вот так вот она сумела это обставить дело. Вот, это первое такое. То есть, я хочу сказать, что, в общем, и со стороны женщин такое тоже бывает. Вот. И потом еще вот продолжение такой у вас была тема, что вместе она как бы не очень хорошая и сушает, да. Ну, в общем, я нашел способ потом отомстить этой женщине, и должен вам сказать, достаточно доволен оказался, удовлетворен.
Да, это хорошо ради справедливости сказать, что мужчина тоже подвергается. Я тоже хотел сейчас сплотнуть эту обиду, вспомнил в дни молодости на работе во время работы на телевидении я тоже подвергался сексуальному домогательству. Но я, правда, не сильно по этому поводу переживал. И, как правило, если я посылаю, то мне как бы не ломая себе голову, что там будет дальше, уволят или не уволят. Что, собственно, я вам рекомендую делать. Но, к сожалению, как и с ситуациями изнасилования, это непропорциональные, как сказать, домогательства. То есть мужчины там исчисляются там процентами, женщины, я вам уже сказал, 82% женщин, устраивающихся или работающих, подвергается домогательствам. Оля, 29 лет, нам пишет. Уважаемый Михаил, прошу дать совет, пожалуйста. Ребенку 1 год и столько же времени разлад в отношениях с мужем. Решилась уйти, но в душе надеялась, в скобочках глупо, Увидел, что потерял и вернет. Не вернул. Более того, инициирует развод. Нахожусь в ужасной депрессии и тоске. Не могу найти сил двигаться дальше. Рисую картину будущей одинокой жизни и веду бесконечные внутренние диалоги. Как помочь себе, подскажите. Оля, ну, время эфира не позволит об этом разговаривать долго. Если короче говорить, значит, вы вышли замуж и родили ребенка. Судя по хронологии, само замужество, видимо, могло быть как-то связано с беременностью, потому что вы пишете, что ребенку год и столько же времени разлад в отношениях. Может быть, нет, может быть, я не прав. Не принципиальный вопрос. Оказалось, что ваша семейная жизнь не сложилась, а ребенок, вот он уже есть, ему один год. Трагедии в этом нет. Это неприятно, это ситуация проигрыша в любом случае, потому что вы рассчитывали на семью, а семья у вас не сложилась. Но надо жить, во-первых, дальше. И, во-вторых, вот ваша фраза по поводу будущей одинокой жизни как-то вызывает у меня сомнения. Если вам 29 лет, у вас есть ребенок, вы уже не одинока, и еще в связи с возрастом у вас есть перспектива. Просто та же самая ситуация, на нее можно посмотреть, ну, скажем так, более позитивно. Если говорить о, так сказать, более там, подробных проблемах, да, вот, например, ваш муж подал на развод, вас, видимо, это тоже нервирует, вы, видимо, считаете себя жертвой. Вы знаете, я бы даже не стал по этому поводу там впадать в депрессию, потому что то, что ваш муж подал на развод, он просто хочет зафиксировать то, что ваши отношения закончены. Это данность. Ее надо просто принять как факт и, кстати, поблагодарить мужа, что он, ну, отчасти подарил вам ребенка. В конце концов, если бы не вышли за него замуж, вы бы были точно одна и без ребенка. Хотя, надо сказать, что одной, конечно, с ребенком жить тяжелее, чем в браке. Маша из Москвы. Михаил, не секрет, что при выборе партнера важную роль играет запах. Запах человека индивидуален, со временем не меняется. А меняется ли запах спермы у мужчины? Если да, от чего это зависит? Маша, не могу вам сказать, никогда не нюхал. Но если, конечно, пошутить и сказать, что если у нее там застоявшаяся сперма и прокисшая, то, наверное, у нее запах может быть какой-то другой. А вообще, интересный, Маш, на самом деле вопрос. Давайте мы его переадресуем женщинам, потому что у женщин больше опыт по поводу запаха спермы у мужчин. Может быть, вам женщина на этот вопрос ответит, меняется ли запах спермы. На самом деле он, наверное, может быть разный, я так чисто могу теоретически предположить, в зависимости, например, от питания, от гормонального состояния организма или каких-либо других факторов. Но это чистая теория. Я не уролог. Галина, 43 года, разведена, на работе иные женатые мужчины либо предлагают мне себя, либо подкладывают, что я не пристро... А, подкалывают, прошу прощения, Галина. Подкалывают, в скобочках, что я не пристроен, надоело отбиваться... Что делать, как отвечать на злые шутки. Но если мы, Галина, мы говорим о шутках, то, ну, самый, так сказать, высокий пилотаж — это отвечать шуткой на шутку. Притом такую шутку надо, чтобы как бы вы его опускаете, и мужчина больше не поднимается до злых шуток по отношению к вам. Есть совсем неубиваемый способ. Значит, если вы вообще не знаете, как себя вести, вы человек не остроумный, вообще не собираетесь оттачивать свои остроумия в ситуациях, когда вам буквально выносят мозг, вы можете молчать. То есть вы можете как бы вести себя как человек, который не слышит, что к нему вообще обращаются. С таким способом реакции вообще ничего невозможно сделать. Вот представьте себе, Галина, вам говорят там, что там кто-то себя предлагает, спрашивают по поводу того, что вы одинокая, как вы пишете, непристроенная. Вы не обязаны не слушать, не останавливаться, можете идти дальше. Вы можете вести себя так, как будто это вообще не к вам относится. Ну, можете, конечно, пошутить, да, сказать там, ты сейчас с кем разговариваешь? Можете просто промолчать. Если вы пока не можете отвечать, этому тоже надо учиться, то вы можете просто сделать вид, что вы не слышите. Много лет назад ко мне в консультацию приходил молодой человек, он был гей. И он был такой, как сказать, неоткрытый гей. То есть на работе там могли догадываться по каким-то проявлениям, но точно никто не мог сказать, какой он ориентации. Но так как он вел себя особенно, то, естественно, над ним там глумились, издевались, шутили и так дальше. Вот с такой проблемой, я помню, он обращался, и он сказал, что он просто, ну, невыносимо, работать невозможно. И дальше мы с ним, когда стали обсуждать, мы были вынуждены признать, что если будет другая работа, никто ему не гарантирует, что на другой работе эта ситуация не повторится. И мы начали учиться отвечать. И когда вот он уже совсем научился реагировать, после чего от него вообще отстали, была такая ситуация. Ну, один из, как правило, кто-то один бывает такой гонитель, да, остальные ему, как известно, подгавкивают. Но кто-то один начинает. И вот этот начальник и старший его человек, когда пришла женщина устраиваться на работу, она спросила, а куда мне сесть? Наш начальник сказал, ну, вы только с Сергеем не садитесь, потому что он от женщин шарахается. На что Сергей, как бы наученный в процессе консультации разговора, говорит, совершенно верно, со мной садиться не надо, потому что Николай Петрович мне нравится гораздо больше, я вообще его давно люблю. Подозвал своего начальника, обнял его, сказал, ну что, милый, сядем вместе. И с тех пор парни буквально обходили стороной, а вот этот вот Николай Петрович, который больше всего доставал, он первый здоровался, уступал дорогу, будучи в два раза старше. И на этом шутки закончились. Ингнат, 20 лет, Москва. Здравствуйте, Михаил. У моей девушки 22 лет, есть сын 2 лет от первого брака. Я готов воспитывать его как собственного. Подскажите, как строить отношения с мальчиком. Спасибо. Игнат, это замечательно, что вы так хорошо относитесь к детям вообще и к ребенку вашей девушки в частности. Но начните с малого, чтобы потом не было разочарований. Потому что дети тоже трудно. А иногда это бывает предметом, так сказать, разногласий между вами и вашей подругой. Будьте ему просто старшим другом, не надо ему сразу становиться отцом. Вы, если будете жить вместе, или если вы женитесь на его маме, то вы будете или маминым мужем, или маминым другом. Это ваш формальный статус. Надо из этого исходить. Соответственно, сначала, наверное, это правильно, отношения должны быть у мамы, то есть у вашей девушки, со своим собственным ребенком, в том смысле, что она отвечает за своего ребенка. Если у вас хорошие отношения с ребенком, это уже прекрасно. Вот если дальше со стороны ребенка будет инициатива, она не исключена, ему только 2 года, считать вас папой, вы не будете возражать, и мама ребенка тоже будет рада, то дальше ваши отношения могут развиваться. Потому что у многих людей есть такое заблуждение, что они должны сразу просто объять своей любовью не своего ребенка, да, и это хорошо. А там мамы, которые часто не справляются со своими детьми, любят спихивать там не на папу, да, а на своего мужа, который даже не является отчимом, потому что есть как бы папа, он жив и здоров, всякие трудности воспитания ребенка. Это ошибки. Но продолжим мы. У нас будет перерыв теперь чуть побольше, потому что будет рекламный блок, соответственно, а потом будет, соответственно, новости. И в начале следующего часа мы вернемся к разговору, так что готовьте свои вопросы. Напоминаю, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
to break your heart. You didn't wake up when we died.
Хотели знать о сексе и не боялись спросить. Наконец-то! Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане. Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
Ну вот, пока был перерыв, Наташа предложила еще пострадавшим от сексуальных домогательств знакомить свое начальство со своими бойфрендами, мужьями и женихами. Мне 24. Правда ли, что это Михаил из Волгограда спрашивает, вредны длительные перерывы в сексуальной жизни? Михаил, 24 еще не вредны, а после 30 уже вреднее. Что можно сказать про маму, про мою маму, которая никогда не говорит «я», всегда «мы». Придем, позвоним, купим посуду, помоем. Даже в случае, когда действительно, если физически невозможно делать вдвоем. Катя, 24 года, Санкт-Петербург. Катя, вашу маму, вот это «мы», роднит с царями. Они тоже так обращались, как известно, мы Николай II. И, кстати, руководителями и Российской Федерации, они, правда, в третьем лице еще о себе отзывались, и Советского Союза. Вот, поэтому ничего страшного в этом нет. Мама так себя позиционирует. Мираб, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот, посоветуйтесь, пожалуйста, такой случай. Значит, в последнее время, ну, точно уже 3 года, не получается с женой вот секс. Ну, не получается. Не знаю, вот у нас, ну, вроде бы нормально, вместе все, но вот не знаю, вот почему. Вот. 3 детей, уже 12 лет вместе живем.
Мираб, это с самого начала так было или это со временем стало?
Нет, это со временем.
А что вы называете «не получается»? Нет эрекции или нет оргазма?
Нет, ну вообще не происходит. Дело в том, что я замечаю, вот мы вместе, вместе каждую ночь вот там в постели ложимся, но вот я вот себя чувствую, вот то есть она меня не возбуждает. Вот, ну я вот хочется мне, но вот что-то не получается. Я не знаю, вот как бы я его уважаю, все, но вот что-то вот.
Ну, я понимаю, да, охлаждение, естественно, в семейной жизни происходит, это неизбежно. Но что в таких ситуациях можно делать? Можно сменять обстановку, можно пытаться спать в разных постелях, а еще лучше комнатах. Можно как-то заранее психологически готовиться, чтобы это не было спонтанно, там, в субботу. В американских фильмах обожают эту тему, на эту тему иронизировать, там, типа, готовься, в воскресенье у нас будет секс. Вот какие-то такие вещи. Потому что семейная жизнь, она очень часто, к сожалению, сексуальному влечению действительно не способствует. Вы уже воспринимаете свою жену там больше как друга и мать своих детей, и домохозяйку, нежели как женщину. Это надо тоже признать. Поэтому попробуйте вот эти вещи, смена обстановки, спать в разных комнатах. И не каждый раз, ложась, спрашивать себя, там, хочу я или не хочу, да, а именно тогда, когда у вас появится желание это сделать. И еще последнее. Я не знаю, как ведет себя ваша жена, а именно проявляет ли она активность, потому что во многих семьях женщины ведут себя достаточно сдержанно. И если мужчина не активен, то женщина даже не попросит, даже не проявит инициативы в сексе. Это тоже проблема. Если у вас есть такая проблема с женой, вы можете сказать ей, чтобы она ничего не стеснялась и делала с вами все, что хотела. Может быть, у вас хотя бы эрекция от этого появится. Елена, ну и еще последнее, что хочу сказать, вы можете сходить еще к урологу, поговорить, все ли нормально вообще, нет ли там эректильной дисфункции. Елена, доброй ночи.
Доброй ночи, Михаил. У меня такая проблема. Мне 22 года, у меня до сих пор не было взаимоотношений близких с мужчиной и с парнем. Это мне мешает. Я вот, может быть, из-за того, что я жду того самого вот
единственного. А мешает что? Вы говорите, это мне мешает. Что вам мешает?
Ну, вообще, как бы, я, как сказать, не мешает вообще, может быть, какой-то страх, когда, например, со мной хотят, ну, вообще...
Если но вы же сказали, что вы ждете чего-то...
Да, того самого единственного.
Ну, хотя бы там не единственного, а первого.
Да, да, первого, как и это вообще не мешает вот жить и как бы...
Как, Елена, я пятый раз буду сейчас спрашивать, что мешает?
Как бы общаться
общайтесь.
С парнями или заводить вообще отношения. Потому что я смотрю на него и понимаю, что он мне вообще не тот самый, первый.
А вы можете как-то формально описать, каким он должен быть, чтобы вы его представили как того самого?
Формально?
Ну да, описать этот светлый образ того самого.
Желательно, как я представляю его, старше меня на примерно 3 года.
А сколько вам лет?
Мне это 22.
Мужчина, записывайте. Значит, ему от 25 примерно, да?
Да.
Дальше.
Он уже закончил, естественно, институт, у него стабильный заработок, и, естественно, может быть, опыт жизненный, то есть он уверен в себе, потому что я, девушка, неуверенная в себе,
угу.
Может быть, я ищу, как бы сказать, псевдо-отца, вот, я не знаю, может быть, я не знаю еще, что мне нужно, и как бы вот так вот...
Я понял, я даже понял, в чем проблема, Елена.
Угу.
Дело в том, что вы мешаете две разные вещи. Вы заранее относитесь к мужчине как к своему там потенциальному мужу.
Угу.
Потому что, согласитесь, наличие диплома к сексу прямого отношения не имеет. Угу. Равно как и трехлетняя разница в возрасте. Просто, прошу прощения, вы изначально не о том думаете. Вы лучше думаете о том, нравится вам он или нет, приятно вам с ним или нет. И вообще, есть ли у вас с ним желание. Вместо этого вы подменяете свои ощущения, включая сексуальные влечения, совершенно рациональными такими раскладами, что это как бы не парень, да, это не человек, которого я хочу, а это мужчина, который там может быть моим супругом. Но с таким подходом вы еще долго будете ждать первого, потому что изначально сам подход не совсем правильный. Если мужчины будут так относиться к женщинам, да, что они будут смотреть там, а какая она мать, а какая она домохозяйка, ну так все и вообще сексом перестанут заниматься. Все-таки мужчина на женщину реагирует все-таки как на женщину, а не спрашивает наличие у нее диплома или московской прописки. Окей, поехали дальше. Подпись «Рыжий». Моя девушка наградила меня каким-то половым герпесом, что мне с ней сделать? Рыжий, дорогой, сделать пишется с буквой «С». Ведь убить ее мало. Не надо ее убивать, потому что более 45% женщин страдает генитальным герпесом. Но страшного в этом нету, хотя это такое неприятное заболевание. Чем сводить счеты с девушкой, сходите лучше к врачу, к венерологу. сдайте анализы и послушайте, что вам скажут и что вам, собственно, пропишут в качестве лекарств. Это первое. Второе, чтобы вас наградить герпесом, нужно было сексом заниматься без предохранения. Я имею в виду без презерватива или хотя бы даже форматекса. Это уже, извините, ваша проблема, а девушка в этом не виновата. Вот все, что я хочу по этому поводу сказать. Мы слушаем Олега. Олег, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Олег, мне 18 лет. Вот у меня такая проблема, одна из, может, из некоторых. Вот я сейчас на втором курсе числюсь, как бы, и родители мне говорят, что нужно получать высшее образование, а мне к этому как-то душа не лежит.
Uh-huh.
И вот как бы расследить не могу, общий язык найти по этому поводу. Вот я думал уже насчет этой проблемы. Я как бы думал, нужно переезжать, жить самостоятельно. Как бы я уже где-то, нашел работу, там где-то 2 недели работал. Ну, вот как бы могу переехать к бабушке, буду жить на свои деньги и в этом роде. Ну, как-то вот уже я все время родителям говорю, что я уже с начала сентября хожу в институт. На самом деле я туда не хожу, или я просто ничего не делаю, или работаю. И как бы вот я все время откладываю, чтобы с родителями поговорить по этому поводу. Ну, как-то вот и не могу. Я все время так откладываю. Вот вам тоже хотел позвонить, да? Ну, так все откладываю, ну, как-то решился. Вот, я вот даже не знаю. Хотел
в чем вопрос, Олег?
Ну, вот не знаю, вот как с родителями мне поговорить. Они говорят, что ты должен получить высшее образование.
Это я уже понял. А вопрос ваш в чем?
Какие аргументы в том плане, то что...
Аргумент – это ваша независимость от родителей, и не надо их ни в чем убеждать. Если вы в состоянии сами за себя отвечать и сами себя прокормить, вы просто можете их поставить перед фактом, ну, в доброжелательной, конечно, форме, что это моя жизнь, и я живу и так, как считаю нужным. Вот и все. Потому что если вы делаете что-то наперекор воле родителей, при этом находясь от них в материальной зависимости, а у вас еще и психологическая зависимость, то это пустой разговор. Наташа?
Олег, а проблема армии у вас не стоит?
А вот как раз насчет армии, я тоже думал, я вот буду работать, и, в принципе, у меня, скажем так, у меня есть отсрочка, у меня там по здоровью не очень.
Ну, замечательно. Со здоровьем, конечно, плохо, а что отсрочка есть, хорошо. Так что, Олег, будучи человеком зависимым, пытаться найти понимание от родителей практически бесполезно. Единственный аргумент – это ваша независимость от родителей.
Но лучше при независимости получить высшее образование, тем более, если уже в институт поступили.
Это Наташа вам как мать говорит, как женщина.
Ну, это правда.
Так, Наташа.
Извините.
Здравствуйте, Анатоль из Москвы. Мне 25, почти со всеми девушками я спал, в кавычках, без презерватива. Сейчас моя партнерша требует, чтобы я обязательно надевал резину, в кавычках. Но стоит мне только увидеть презерватив, пропадает эрекция. Почему так случается, как с этим бороться? К этому надо привыкнуть. Эрекция пропадает, потому что вы занимались сексом без презерватива, и ваш пенис к нему, естественно, не привык. Представьте, что это не пенис, а какая-нибудь лошадь, на которую надо надеть сбрую. Она тоже сначала не захочет. Значит, после некоторых упражнений все будет нормально. Тем более, что многие женщины умеют надевать презервативы сами. И когда они это делают вместо вас, то эрекция практически не пропадает. А без презерватива заниматься сексом достаточно тревожно. Вот только что, кстати, Анатолий, до вас я читал сообщение про генитальный герпес. Вам есть о чем подумать. Здравствуйте, Михаил. Я много работаю, слежу за собой, читаю. Вредных привычек нет. Интроверт. За последние 2 года в общении с девушками. В конце концов, все выходит к тому, что у меня нет достаточно денег. Хотят большего, вспоминая слова Марата Сафина, не бедный человек. Чем красивее девушка, тем больше денег ей нужно. Неужели все корыстные? Георгий Архитектор, 26 лет, Москва. Не знаю слова Марата Сафина, а он действительно юноша не бедный. Но то, что касается Георгия вас, если кроме денег вам нечего предложить, значит, в вашем случае это деньги. Если у вас есть что-то, что девушек привлекает больше денег, то попробуйте привлечь внимание чем-то другим. Я так вынужден отвечать многим мужчинам, которые жалуются на, как это сказать, даже не жадность, да, так сказать, материальную заинтересованность девушек. Я считаю, что это удел тех людей, у которых кроме денег, в принципе, ничего нету. Поэтому они, собственно, и платят деньги за то, чтобы были приняты хотя бы таким способом. Каждый месяц у меня новая девушка, с каждой из них у меня только секс. Меня все устраивает, более серьезных отношений не хочу. Наверное, это не совсем нормально. Миша, 21 год. Миша, ненормального здесь только одно. Это касается не девушек, в частности, а людей вообще. У вас, что называется, не складываются, как говорят психологи, социальные связи долговременные. В этом есть проблема. Конечно, в 21 год, в период так называемой юношеской гиперсексуальности, и когда играет гормон, хочется секса побольше. Но это не означает, что они все должны быть разные. И в более раннем возрасте у многих молодых людей есть там много секса, каждый день и не по одному разу, но они при этом не меняют девушек раз в месяц. Это не является как бы каким-то достижением. Это является следствием того, что не складываются более долгоиграющие отношения. Вот об этом вам есть смысл подумать. Роман, доброй ночи.
Доброй ночи, Михаил. Вот какой вопрос у меня. Вот я как-то слышал, вы комментировали, что гормоны, да, когда вот наличие многих большого количества гормонов влияет на характер девушки. Да, вот щитовидная железа, как бы, да, наличие щитовидной железы влияет на гормоны, на характер человека. Угу. Правильно, да? Вот и как вот меняется характер, когда вот увеличена, допустим, щитовидная железа?
Но вас это не касается. У мужчин, как правило, нет такой проблемы увеличения щитовидной железы. Это женская проблема. У мужчины есть свои гормоны, есть тестостерон и куча других. Меняется. Кто-то становится агрессивнее, кто-то становится, наоборот, подавленный. Бывает, поведение становится более женственным и так дальше. Но ко мне эти вопросы совершенно бессмысленны, потому что врач, который занимается этими проблемами, называется как, Наташа?
Эндокринолог.
Совершенно верно. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Мы сейчас послушаем музыку.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Yeah.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Простите, как вас представить?
Реклама.
0973. Горячие домохозяйки скучают в ожидании откровенного разговора. Просто набери с мобильного телефона 0973.
Продолжаем наш разговор. Сергей пишет: «Привет, Михаил, вас беспокоит из мест лишения свободы. Отразится ли на здоровье 4-летнее воздержание? Устали от правового беспредела». Сергей, это, конечно, неприятно, 4-летнее воздержание, но есть онанизм и есть свидание. Все, что я могу вам сказать. И выразить сочувствие, естественно. Виктор, вы говорили как-то, что есть мужчины, которым нравится маленькая грудь. Есть ли женщины, которым нравится маленький член? Я серьезно. Виктор, вообще, то, что больше, если мне не изменяет память, 11-12 сантиметров, считается уже нормой. Все остальное – это плод фантазий, порнофильмов и всего остального. Так устроены женские половые органы, что они в состоянии сжиматься до размера вашего пениса. Поэтому это вопрос такой неоднозначный, я бы так сказал. Тем более, что вот по поводу вашего вопроса сейчас я найду. Одну секундочку, здесь был такой... Вот он, вот этот вопрос, послушайте его. Степан спрашивает: «Михаил, у меня такой большой член, что девушки меня боятся, что делать?» Видите, как это говорят, у одних жемчуг мелкий, у других бульон жидкий. Ирина из Санкт-Петербурга, доброй ночи.
Доброй ночи. Я уже сказала, что 3 года тому назад у моего мужа, который задержался на работе, испортился мобильный телефон. То есть он не выключился, когда я позвонила узнать, когда он придет домой.
Да.
Короче говоря, я узнала, что там он не один, а со своей секретаршей. Видимо, что-то там такое происходило. Короче говоря, я тут же перезвонила и сказала, что мне как бы все известно. И тайна была нарушена, на этом отношения их, видимо, потеряли для них всякий интерес. Хотя секретарша, которую я знаю, была очень, так сказать, в напряженном состоянии.
Так.
Я сумела с ней подружиться. Вот 3 года, как бы, она вхожа в нашу семью. Ну, поскольку она моложе, как бы на правах приемной какой-то, я даже не знаю, как обозвать. Короче говоря, меня эти отношения несколько напрягают, но я уже не могу выгнать ее. Понимаете?
А зачем вы это сделали?
С этим теперь.
Теперь это... сокращайте просто общение.
Сокращать невозможно.
Возможно.
Невозможно.
Вы будете спорить?
Ну ладно, хорошо. Буду пытаться тогда.
Это другой разговор.
Да.
У меня были ситуации гораздо похуже, чем у вас. Когда ко мне обращались, скажем, взрослые дети по 40 лет, у которых были, по их признанию, просто сумасшедшие мамы, с которыми у них были очень тяжелые отношения, и они просто боялись этих звонков, а мамы звонили 10 раз в день, еще требовали, чтобы еще 10 раз звонили их дети, или такая же история, только с ревнивыми женами, которые названивали мужьям и требовали, чтобы мужья отчитывались каждые полчаса. И вот эта фраза «сокращайте общение» вполне себя хорошо зарекомендовала. А уж секретарша мужа, и с ней сократить общение, вообще не вопрос. Так что спорить по этому поводу не нужно. Александр, мне и жене 20 лет, поженились 1.5 года назад, сексуальная жизнь обоих началась только в браке. Выяснилось, что у нас разный сексуальный темперамент. Мне секса мало, жене он вообще почти не нужен. Друг друга любим, интересно, что будет в дальнейшем, и как это можно корректировать. Ну, во-первых, люди подстраиваются друг под друга, и то, что вам по 20 лет, у вас разные отношения к сексу, это тоже нормально. Очень многие девушки в этом возрасте сексом не интересуются, а юноши, как известно, период гиперсексуальности. А как можно корректировать, если конкретно вам ответить, то если вы дождетесь хотя бы один раз, что ваша жена сама начнет к вам приставать и вас домогаться, то эта ситуация переломится. Потому что у вас уже стереотип сложился, что она как бы не хочет, а вы как бы каждый день ее добиваетесь, да, и поэтому у нее усугубляется неприятие секса. Но если она к сексу в принципе относится положительно, а вы сможете проявить терпение, то наступит такой момент, когда она сама вас об этом попросит. И тогда ситуация будет выравниваться. Помогите найти выход из тупика. Я люблю женатого человека, он тоже любит меня, но из семьи уйти не может. Расстаться пытались, не получается, не можем друг без друга совсем. Галина, 32 года. Галина, мне все нравится в том, что вы написали, кроме слова «любить». Тут, как я понимаю, никто никого на самом деле не любит, но люди попали в такую созависимость психологическую, и, собственно, о ней можно вести речь. Дело в том, что говорить можно все, что угодно, но если человек свой выбор сделал и живет в браке, то он, как бы, это его выбор, да? Потому что в идеальной ситуации, в общем-то, нормально и адекватно, если люди друг друга любят, у них есть потребность жить вместе, что совершенно не наблюдается в вашей ситуации. Вот. И если говорить откровенно, хотя это, может быть, не очень приятно слушать, то это вы попали в обоюдную, так сказать, созависимость, из нее нужно выходить. Если отношения с этим человеком не соответствуют вообще вашим жизненным целям, то есть вам 32 года, вы не в браке, вы хотите иметь семью, детей и так дальше, то это достаточно рациональное хотя бы основание для того, чтобы расстаться. Оксана, с моей подругой молодые люди не встречаются более одного вечера. Кафе или кино. Она интересный человек. Почему она не притягивает мужчин? Ей 33 года. Что такое должно быть в ней, чтобы знакомство продлилось? Оксана, лучше об этом с вашей подругой разговаривать. Я так заочно не могу вам ответить на этот вопрос. Когда мне было за 20, я влюблялась в мужчин за 40. Сейчас мне 49, а мужчине 25. На ровесников смотреть не могу. Что это? Отдача кармических долгов, спрашивает Элина. Ну, лучше вы мне расскажите, что такое кармические долги. Мне тоже интересно. Анечка пишет. Наташенька, я вас обожаю. Еще бы. Мне 26 лет, не могу забеременеть 6 месяцев, переживаю страшно, как успокоиться, спрашивает Лина. Лина, невозможно забеременеть, не есть повод для переживания. Это есть повод пойти к врачу и заниматься этой проблемой. Проблема там и с бесплодием, и проблема с беременностью, она вообще решается. Медицински достаточно благополучно. Поэтому чем просто бесцельно переживать и по этому поводу страдать, вы бы дошли бы к специалистам, которые занимаются, по-моему, центр репродукции, да, что он называется, и занялись бы этой проблемой и решением этой проблемы. Я 11 лет замужем, люблю мужа и любима, но секс допускаю реже, чем он хочет, раз в 7-10 дней. Просто не хочу. Но в разлуке мастурбирую чуть не каждую ночь. Почему? Елена, 34 года. Это известный феномен. И женщины приходят, жалуются на мужчин, что вот лежит живая голая жена в постели, в общем-то, желанная, а муж в это время смотрит порнофильм и тоже мастурбирует. Ну, потому что психика человека такова, что у нее, может быть, идеи там разнообразия, какого-то другого способа сексуальной разрядки и так дальше. Не надо на это обижаться, это такая, знаете, некая психологическая данность, может быть, в конкретном случае. То, что касается 7-10 раз в дней, 7-10, не могу выговорить, раз в 7-10 дней, то я уже рассказал, что в среднем в России сексом занимается 1,5 раза в неделю. Можете посчитать. Программа наша подходит к концу. Я вас благодарю за звонки и сообщения. И прощаюсь с вами до 22 часов, примерно 15 минут, субботы этой уже наступившей недели. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
tired to fall. Too tired to say. Du hier en al drie. Om de voortschap daarmee. Du heb leed. Du kom er op die fem. Du had ingen vreed. Du had ingen sted at gå når du skal hjem. Jeg kjenner deg nå. Jeg har hørt ditt hjerte slå. Og så jeg har prøvd å gå. Så ta meg ned dit jeg en gang fant fred. Kan du huske hvor det Og så jeg fremmed her. Så ta Slikker aldri dine sår. Når du har det vondt, det du som slår. Du enten snill, eller veldig slem. Du har ingen fred. Sted å gå når du skal hjem. Jeg kjenner deg nå. Jeg har hørt ditt hjerte slå. Og så jeg har prøvd å gå. Så ta meg ned dit jeg en gang fant fred. Kan du huske hvor du Og så jeg fremme her.
Du holdt meg på avstand, du ville holde det der.
Du lo av din nakne, nå du en av dem. Nå søker du, men du har ingen sted å gå når du skal hjem. Jeg har hørt ditt hjerte slå. Og så jeg